Как у вас уложилась вчерашняя лекция? Всем здравствуйте. Остались ли у вас какие-то вопросы по ней? То что?
Давай. Спрашивать.
Давай, давай.
Меня жалость это мало того, да. Один может быть короткий. Ты глупый. Это физические глупые или там более длинная расширка?
Нет, эта группа это не терапевтические группы. Терапевтические группы могут быть в рамках любых направлений школ терапии. Там, не знаю, экзистенциальные группы терапевтические могут быть, гештальт-группы, аналитические терапевтические группы. Т-группа это специфическое на направление. Не знаю, живы ли они еще сейчас, эти группы. Но в фокусе внимания этих групп находится взаимодействие участников и в основном групповая динамика. Они появились довольно спонтанно, когда Левин проводил какой-то семинар по обсуждению какого-то проекта, не относящегося совершенно к психотерапии. И спонтанно было обнаружено, что, оказывается, это обсуждение продолжалось еще и в кулуарах, и он стал просто приглашать людей вот, в небольшие группы, где они стали обсуждать этот проект. Это подвинуло его к тому, чтобы исследовать те механизмы, которые складывались между этими людьми. Так появились Т-группы. Они не терапевтические, они скорее на дискуссионные. Не к терапии. Я не знаю. Наверное, есть какое-то английское слово, которое к ним относится. Может быть, скорее тренинг-группа. У меня есть подозрение, что я даже это знал. Но не помню. А может, никогда не знал. Это был первый вопрос?
Ну да, пока молчат про валентность. Вот вчера на ней вроде бы закончила, не на слово. Ну, если будет иметь место, немножко вот, ну тоже, чья идея, и ну, про развитие, вот это про силу влечения.
Идея валентности психологии принадлежит Курту Левину и относится исключительно к теории поля. Может быть, сегодня... Я думал, про что прочитать лекцию сегодня, и, похоже, я попробую плавно продолжить теорию поля, может быть, рассказав о том, какие следствия для гештальтерапии имеет теория поля. И там я более подробно остановлюсь на валентности, может быть. Немного введя, разумеется, дополнение, я не уверен, что Курт Левин со мной бы согласился, но, честно говоря, я уверен, что почти он не согласился по большинству из пунктов. Я его представлял теорию. Вот. Но мне кажется, что адаптированная теория поля для гештальтерапии приобретает немного другой вид, о котором я попробую сегодня рассказать. Да?
Вы по профессии доктор?
Да.
И меня очень интересует вопрос, есть ли потребность в здоровье там внутри? Вот этот вот внутренний образ. И каким образом, какие есть механизмы вот, гештальт-терапии, как активизировать именно эту потребность? Если сегодняшней лекции так немножечко.
Я не думаю, что вообще потребности есть. Я, кажется, об этом вчера говорил. Человек – это не мешок, в котором лежат некоторые потребности. Если покопаться, можно найти потребность здоровья.
Мне понравилась идея, что все потребности, в конце концов, в том или ином виде реализуются.
Да.
И ну вот, из опыта работы врачом как-то вот, ну, пришла к такому осознанию, что чрезвычайно важно вот эту вот потребность и движение именно к здоровью, а не от болезни, вот как-то найти и поспособствовать ей.
Хорошо, я попробую как-нибудь. Не знаю, будет ли это ответ на вопрос, потому что я не могу прямо ответить. Есть ли такая потребность или нет? Да есть, конечно. Почему нет? Просто важно, чтобы, наверное, я попробую еще тогда рассказать, в чем суть этих самых потребностей. Правда, мы не некоторая емкость, в которой есть потребность. Потребности есть только здесь, сейчас.
Есть выбранные, а все там как бы декларируют, что это ценность большая, здоровье, да? А потребность — это то, к чему тянешься, и то, что делаешь, мотор,
да.
Движение.
Да.
Вот интересно.
Хорошо, я попробую сегодня, если удастся, затронуть эту тему. Еще вопросы? Все ли ассимилировалось? Была ли понятна лекция вчерашняя?
Да.
Может, она возмущала вас чем-нибудь? Нет?
Вы сегодня попробуете возмутить сильнее?
Да, можно, конечно, почему нет? Но мы не можем сделать из этой группы динамическую группу, но ваши вопросы вполне могут быть едкими, критикующими, каверзными. Ну, ничего страшного. Давайте тогда попробуем продолжить эту тему. И начать я не знаю, с чего хотел бы. Но поскольку большинство здесь присутствующих психотерапевты, либо те, кто хочет им стать, то, в общем, пожалуй, может быть, два слова, прежде чем я двинусь дальше. И как-то освободится доска.
Нет.
Может быть, пару слов о симптоме. Потому что, так или иначе, все клиенты приходят с очень схожими запросами. Но особенно если эти клиенты такие, настоящие клиенты с улицы, не отягощенные вирусом психотерапевтического образования, потому что эти вторые страшные люди. Вот, они приходят и уже много знают про то, что с ним происходит и почему, что значительно осложняет терапию. Вот, вообще вопрос, ну, почему? Ну, каждый ответ на вопрос «почему?» отдаляет нас от цели терапии, о которой мы говорили, кого является переживание. И, следовательно, отдаляет нас от повышения качества жизни, витальности и так далее, и так далее. И от изменений, что самое важное. Вот. Хотя это естественная человеческая способность. Вот как только случается какое-то событие, например, и мы сталкиваемся с тем или иным феноменом, с которым мы раньше не сталкивались. Ну, положим, это какое-то событие. У человека западной, по крайней мере, культуры, автоматически случается, не знаю, можно ли так сказать, проявляется тенденция к тому, чтобы объяснить это событие. Вот, по крайней мере, так нам говорит теория каузальной атрибуции. Что любому событию мы тут же приписываем причину и объясняем его. Вот, каузальная атрибуция, каузальная от слова причина, вот, атрибуция приписывания, атрибут некоторый. Мы приписываем причину либо внешнему явлению, либо внутреннему. Не явлению, а фактору, простите, пожалуйста. Ну, то есть, кто виноват? Вот этот вопрос, кто виноват, старый вопрос русской интеллигенции, который впитан с молоком матери многими здесь присутствующих, да, я думаю, что всеми, на самом деле, тут же включается, у вас что-то заболело, и тут же, особенно если вы уже как-то с тяжелым психологическим анамнезом, ну, например, психфак окончили, или учитесь на психфак, или не дай бог попали в программу, вот, особенно если эта программа называется по гештальтерапии, а на самом деле является аналитической программой, вот, то довольно часто мы начинаем искать, в чем причина того, что у меня болит голова сейчас. И поверьте, если мы поставили себе этот вопрос, ответ будет найден. Всегда. Мы так устроены с вами. Хоть убей. Вот, если только появляется вопрос, на него тут же находится ответ. Это происходит автоматически. Только тогда человек расслабляется и говорит, а, это потому что, а дальше что-нибудь. Например, мама в детстве не любила, надолго оставляла одного. Родители не признавали, рано отдали в детский садик, ну и прочие какие-нибудь события, которые объясняют, почему моя жизнь сегодня не удалась. Вот подобные ответы, как правило, ведут человека вдаль от изменений. Что же работает? Я, правда, начал о симптоме, но пока о нем говорить не буду, передумал. Вот, что же работает? С 1970 года, когда некто по фамилии Арнольд Бейсер попытался приложить, мне кажется, некоторые даосистские идеи к психотерапии, появилась парадоксальная теория изменений. Знакома она вам? Парадоксальная теория изменений гласит следующее, примерно, в упрощенном варианте. Почитайте, кстати, в одном из выпусков «Гештальт». Эта статья есть, к сожалению, не помню какой год, может быть какой-то, в начале 2000-х годов, первый, может быть. В интернете легко найти. Арнольд Бейсер, теория парадоксальных изменений. Суть этой теории заключается в упрощенном виде в следующем. Мы изменяемся не тогда, когда стараемся измениться, стать другим человеком. Это самый бесполезный проект. А в тот момент, когда перестаем стараться это делать и просто возвращаемся к себе. Другими словами, констатируя только актуальную ситуацию. На самом деле суть терапии только в констатации того, что есть. Это одна из самых пагубных ситуаций, с которой сталкиваются начинающие терапевты. Когда садятся работать с клиентом и сталкиваются с какой-то трудной ситуацией. Ну, может быть, о ней когда-нибудь еще поговорим в теме, в лекции про переживания, но сейчас я, поскольку это может быть таким сложным тезисом, хотя бы его начну. Вот. И, но зачастую, в висках у терапевта начинает звучать вопрос, что сейчас мне делать? Что сказать клиенту, какую создать интервенцию, какую предложить эксперимент, куда продвинуть клиента и так далее, и так далее. И он так висках, что делать? И вы начинаете судорожно думать о том, что же делать. Как правило, поскольку тревоги много, ответ на этот вопрос не находится. Вот потому что, опять же, по старым традициям русской интеллигенции, кто виноват, вопрос, ответ на него находится автоматически, а что делать гораздо сложнее. Вот, и он начинает в висках стучать все чаще. Что делать? В конце концов, поднимается пульс, вопрос звучит уже в ушах, вот, появляется паника. Терапевт пытается констатировать свою растерянность. Он говорит, слушай, я растерян сейчас. Но вопрос предательский все равно звучит в голове. Что делать? Все, тупик. И вот вопрос, что делать, всегда будет приводить в тупик. Поскольку этот вопрос появляется в месте, в котором человек отказывается как констатировать факт актуального. Другими словами, он не задает себе вопрос, а что есть. В этом и заключается суть, по крайней мере, гештальт-терапии. И если вы остановитесь в этот момент, когда задаете себе вопрос, что делать, и задаете вопрос, стоп. А что сейчас есть? Что происходит со мной? Что я замечаю впереди со своим клиентом? Что подсказывает мне мое сердце, мое тело? И вдруг у чуда начинают обнаруживаться вещи, которых мы раньше не замечали. Феномены так и начинают бомбить наш глаз, ухо, сердце, чувствилище и другие органы психологические не очень. И вот это очень важная вещь. Если мы стараемся измениться, то тогда психотерапия, стараемся помочь клиенту измениться, то психотерапия превращается в этакий нарциссический проект. Ведь суть в этом случае этого проекта какова? Что нужно стать кем-то другим. Арнольд Бейсер говорит, не нужно пытаться стать кем-то другим. Просто констатируйте факты этой актуальной реальности, в которой сейчас живет ваш клиент. Равно как и вы. И когда мы начинаем констатировать эти факты, случается чудо, парадокс. Поэтому называется парадоксальное. Мы отказываемся изменяться, стараться измениться. И, о боже, чудо, начинают происходить изменения. Вдруг мы начинаем замечать то, чего не замечали, и наша жизнь начинает меняться. Это понятно? Этот тезис я попытаюсь развернуть в сегодняшней лекции, сейчас пока вернусь к симптому. Итак, если вы посмотрите на эту схему вчерашнюю нашу, то тезис, что удовлетворение неизбежно, что потребность, если возникла, она должна быть удовлетворена. Но никто не сказал, какими способами она должна быть удовлетворена. Способы могут быть различными, как в той известной оговорке по Зигмунду Фрейду, когда приходит, помните анекдот, когда приходит мужчина и говорит доктору, я понял, что значит оговорки по Фрейду. Он говорит, что такое, как вы это поняли? Он говорит, ну вот со мной вчера одна такая произошла, я прихожу домой и хотел сказать своей жене, милая, как я рад тебя видеть, а сказал, сука, ты мне всю жизнь испортил. Потребность будет удовлетворена. Но способ ее удовлетворения может быть парадоксальным. В этом смысле способ удовлетворения потребности выступает тем самым симптомом, на который жалуются клиенты, которые пришли, возвращаясь к тезису, сказанному минут 7 назад. Люди с улицы к нам за травой приходят и говорят, болит. Болеть может что угодно. Отношения, сердце, почки, голова. Что угодно может болеть. И, конечно, что клиент хочет?
Перестал.
Чтобы не болело, конечно. В общем, все хотят. Все хотят, чтобы не болело. Вот. И в этом смысле, конечно же, я думаю, что какая-то базовая, но потребность вот, у человека. Потребность здоровья. Раз уж обещал ответить, я пока не знаю еще, что сказать, но попробую. Конечно же, базовая потребность человека в здоровье. Но вот способ удовлетворения этой потребности может быть принципиально иной. Что такое здоровье, как мне кажется? Здоровье – это когда мы стараемся любые наши потребности удовлетворить как можно более прямым образом. Но если в вашем сердце любовь к ближнему вашему, вы говорите, я тебя люблю. Если нежность, говорите. Что когда у меня к тебе нежность? Как это говорят? Ну, что это говорят какие-то слова? Милый, я рад тебя видеть.
Не говорят, погладить.
А?
Не говорят, погладить. Погладить можно.
Погладить можно, да, можно погладить, если, например. Вот. Если вам чего-то много, сказать спасибо, мне достаточно, например. Да? Вот. Если вас тошнит, отрыгнуть лишнее. Ну, в общем, если потребность удовлетворяется прямым, наиболее коротким, наиболее комфортным для человека способом, это и есть здоровье. А что такое болезнь тогда? Если она существует, конечно. Ну, существует, наверное.
Неудовлетворение.
А? Да ни хрена. Вы помните предыдущий тезис. Потребность будет удовлетворена. Симптом, совокупность которых создает ту или иную нозологию, синдром, нозологию, это есть лишь способ удовлетворить какую-то потребность. Любой симптом – не прямой способ удовлетворения какой-то важной, актуальной в настоящий момент потребности. Любой симптом, какой бы ни был, начиная от головной боли и заканчивая разводом. Заканчивая, ну не смертью. А смерть – это симптом? Нет, наверное. Да.
А если объективно это мерзко, и человек ищет смерть – это симптом?
Ну, в общем, да. В общем, я бы хотел сказать сейчас вот что. Ну, я не сторонник поиска болезни в этом смысле. И симптом для меня – это то, на что жалуется клиент. Клиент же может жить… Мы можем смотреть на жизнь клиента и хвататься за голову руками. Но это наша голова и наши руки. Хватайтесь сколько угодно. Большинство людей, живущих, на наш взгляд, на наш высокомерный взгляд, людей, продвинувшихся в осознавании природы психического, вот, живут ужасно, а они счастливы. И слава Богу, они никогда этого не осознают. И вот если они не осознали, что они несчастливы, то это как в юриспруденции. Презумпция невиновности, так презумпция счастья. Если они не парятся на этот счет, не нужно ничего менять. Если это не мешает жить им, ну или окружающих, окружающим их людей. Это довольно часто происходит, потому что на терапию чаще всего приводят, иногда их называют идентифицированные пациенты. Ну, когда сам человек, которого привели, является симптомом. Вот. Ну, чего-то большего. Например, какую-то систему. Ну, например, если у мужа с женой отношения не ладятся, то ребенок-шизофреник очень годится для того, чтобы представить его в качестве симптома. Зато не нужно задумываться о своих отношениях, например. Да? Или ребенок-инвалид тоже очень хорошо. В этот момент муж и жена как-то сплачиваются, по-прежнему друг друга ненавидят и не переваривают, вообще контакта у них нет. Но зато как семья становится. И в этом смысле, конечно же, почему вот так опасен в смысле семейной системы вот этот кризис, который иногда в литературе называется синдром пустого гнезда. Ну, потому что жили-жили себе, значит, семейка, папа и мама. Вот. И им-то жить, ну, друг с другом, в общем, как и пустота в отношениях, да. А эту пустоту, ну, кто-то занимает. Очень годится ребенок. Я вчера ссылался на эту, ну, компульсивную невротическую тенденцию к рождению. Вот. И если нарожать много и успеваешь умереть раньше, чем последние уходят из семьи, то как-то и хорошо. А бывает же не так. Бывает, что там, не знаю, до 45 там, супруги или 50 ну, дожили, а ребенку уже там, 18, вышла замуж и улетела. Кризис страшнейший, потому что им разговаривать нечем. Вот. Поэтому, конечно же, просто наличие ребенка еще не гарантирует избавление от напряжения и осознания этого напряжения в семье. Поэтому вполне можно ребенка чем-нибудь заболеть. Это очень хорошо помогает. Вот, причем, чем серьезнее конфликт, тем, соответственно, нужно какое-то более серьезное заболевание. Да. Вот, иногда можно просто какое-то трудное поведение, какой-то острый пубертат, например. Там можно что-нибудь посерьезнее, сломанная нога, психическое заболевание ребенка, или суицидальное поведение ребенка тоже вполне годится для этого дела. То есть любой симптом, вы должны понимать, будь то индивидуальный или системный, является способом реализации какой-то важной потребности, будь то человека или системы. Это понятно? Просто он кривой. И если человек страдает от этого, только тогда он приходит к нам. Вот это важно понимать. Психотерапия в этом смысле может быть только по запросу. Только в том месте, где у человека болит. Если приходит мама и говорит, почините мне ребенка, то довольно часто, или почините мужа, то довольно часто, вообще-то, понятное дело, что в терапии нуждается она. Например, мне одна такая женщина отправила своего ребенка 48 лет. Он был по совместительству мужем ей. Она отправила его на терапию. Этот уже не молодой человек, проходя терапию, вдруг начал по ходу осознавать, что ему что-то в отношениях не нравится. Оказалось, что очень многое не нравится. Что его жена такая довольно властная женщина. И, конечно, степень свободы его начала как-то увеличиваться. Это одна из проблем, проблем терапевтических групп или, например, гештальт-программ, когда отношения участников с близким зачастую портятся в первые годы или в первые месяцы терапии. Почему? Потому что мы как-то привыкли жить, опираясь на какие-то хронические паттерны. О них будем сегодня говорить. Гештальт-терапия, Фриц Перлс называет хронические ситуации низкой интенсивности. Я вернусь к этой важной концепции чуть позже. То есть мы привыкли, что реагируем друг на друга именно таким образом. Например, приходим домой, говорим «привет». И каждый занимается своими делами. Если нужно очень заняться сексом, не хочется, можно устроить скандал. И тогда как-то автоматически супружеская обязанность снимается. Голова может заболеть. «Милый, у меня болит голова», например. Да? А представьте, если один из супругов, например, или друзей, сын, мать, меняет поведение. Например, я вспоминаю примерно наиболее яркие такого события, когда одна молодая девушка, 32 лет, пришла на терапию, очень жаловалась на ее сложные отношения с матерью. Отношения ужасные просто. Они, едва ли волосы друг друга не выдирают, когда встречаются. Благо, на тот момент девушка собиралась уезжать за границу жить. Замуж выходить и уезжать за границу жить. Но пришла все же на терапию, чтобы разобраться с этими своими отношениями с мамой. И по ходу терапии она, осознает, что, в общем, по отношению к матери у нее есть не только ненависть, которую она привыкла выражать, не только злобище, например, а есть еще какая-то нежность, любовь, благодарность, что самое страшное оказалось. Она пришла, попутно, поскольку уезжала на заграницу довольно скоро, она решила в терапии побольше взять и пришла на группу. И на этой группе попросилась на сессию. Мы снова говорим об отношениях с матерью, и она снова начинает плакать и говорит, я никак не могу сказать ей о том, что люблю. А я говорю, а твоя мама имеет право знать об этом? Она говорит, конечно, имеет. Я говорю, давай ей позвоним. Беру телефон, набираю номер мамы и даю трубку. Она дрожащими, руками ее держит. Дальше сцена просто чудовищная. Мать поднимает трубку. Девушка говорит, мама, и дальше очень таким голосом, очень ясным, очень трогательным, полгруппы плакала в этот момент, говорит, я очень тебе хотел сказать, мне это важно, я тебя очень люблю. И после этого у этой девушки через буквально 2 секунды телефон падает из рук. Оказалась мама на том конце провода. Поскольку она не была готова к такой потрясающей агрессии со стороны ее дочери. Не чтобы сказать, ты, сука, мне всю жизнь испортила, как обычно, которым мама знает, как к этому относиться. Дочь ей теперь говорит о своей любви и благодарности. Мама не нашла ничего лучше, как закричать на свою дочь и сказать ей примерно следующее. Кто с тобой рядом? Под чьим влиянием ты это говоришь? Ты все, кто попал? Для мамы это невыносимо. Комичный, казалось бы, случай. Но из таких случаев соткана терапия очень многих людей. Мы привыкли жить тем способом, которым привыкли жить. Итак, симптом – это способ реализации какой-то потребности, даже потребности в любви. Если мы бьем посуду, ругаемся с кем-то, зачастую мы реализуем какую-то очень важную потребность. Напряжение спадает, система перестает быть напряженной, мы расслабляемся после этого, а осадочек остался. Ложечки нашлись, а осадочек остался. Симптом. Понятно, симптом, что такое? Поэтому, отвечая на вопрос про здоровье, я полагаю, что это есть ли отдельная такая потребность. Ну, я не знаю, честно говоря. Ведь что такое потребность? Вчера, кажется, об этом говорили. Нельзя сказать, что у человека есть потребность в любви вообще. Да? Можно сказать, что у человека сейчас есть потребность в любви. Пока понятно то, о чем я говорю? Вы еще не уснули?
Нет.
Я просто смотрю на ваши лица. Они... Я не могу в них прочитать ничего. Потребность есть только здесь и сейчас. Вот это очень важный принцип здесь и сейчас. Но зачастую мы его привыкли слышать. Эта фраза «здесь и сейчас» в кавычках носит одна из самых распространенных. Называются целые компании консалтинговыми этими словами «здесь сейчас», ответственно психотерапевтические клубы. И вообще «здесь сейчас» одна из самых популярных вещей, начиная с 20-го столетия. Но что подразумевается под этим «здесь сейчас»? Чаще всего принято думать, что это такой психотерапевтический принцип, когда мы помогаем клиенту жить не там и тогда, а здесь и сейчас. Не там, а здесь, не тогда, а сейчас. Зачастую этот принцип понимается еще так. Если клиент говорит, например, о своем детстве, то нужно его перебить. Вот и сказать, ну ладно, а у нас-то с тобой в контакте что? Вот, это наименее цивилизованный способ понимания принципа «здесь, сейчас». Конечно же, Фриц Перлс, но этот принцип не принадлежит исключительно, не запатентован и закреплен за гештальт-терапией. Этот принцип довольно популярен, но он еще имеет гораздо более... отдаленные в истории корни. Да. Вот второе понимание этого принципа заключается в следующем. Если клиент что-то говорит нам, не знаю, о своем прошлом, вот, то он говорит об этом сейчас. Да. Вот, то есть в этом смысле мы имеем отношение только к той ситуации, которая складывается вот прямо сейчас, разворачивается перед нами. Я лично думаю, что принцип «здесь сейчас» имеет третье значение. А именно, что это словосочетание, которое обозначает статус реальности. Другими словами, никакого там и никакого тогда просто не существует. Вот это одна из самых важных вещей. Кроме здесь сейчас нету ничего. Что это означает? Что у человека нету потребности в любви, а она может быть только сейчас. Если сейчас человек не осознает потребность в любви, ее нет. Это не значит, что она... покоится где-то внутри, но глубоко, и мы не имеем к ней доступа. Если возьмем психотерапевтическую лопату и начнем копать, то наверняка обнаружим трупик этой потребности, лежащим где-то глубоко внизу. Нет. Если эта потребность есть, то она может быть только сейчас. Если нет, ее нет вовсе. Понятно вот эта суть? Существует только то, что есть сейчас. Трудно пока? А можно я возьму доску?
Я
сразу говорил, что это метафора, это абстракция. Это так, чтобы было немножко понятно. На самом деле, это абстракция не мной придумана, а с самим Куртом, потому что он был все-таки вырос как психолог и формировал свою школу. Здесь плохо будет видно, здесь тоже плохо будет видно.
Это хорошо. Вот это хорошо, потому что так.
Вот это
ниже.
Вот это?
Да.
Здесь хорошо будет видно, да? Он был дитем, ребенком, как его назвать, эпохи индивидуализма. Эпоха индивидуализма, понятно, о чем я говорю? То есть эпоха индивидуализма в психологии и психотерапии заключается, идея этой парадигмы заключается в том, что есть психическое, и это некоторая, ну как сказать, некоторая емкость, что ли, в котором что-то содержится. Там, психическое образование, там, психические свойства, психический познавательный процесс, который все это поставит и так далее. Да? То есть там есть что-то внутри. И тогда психотерапевт – это человек, это эксперт по клиенту. Саша?
Андрей.
В Андрее есть что-то внутри. Он приходит ко мне и говорит, у меня там, не знаю, как он
секрет. Да, у меня внутри хреново.
Хреново, хорошо. И мы начинаем говорить, ну, немножко выясняем, чем хреново. Например, там Андрей там, собирается говорить с женой или... Ну, это пример. Жена есть?
Нет.
Есть.
Не собираемся. Не собираем, слава богу, это важно.
Хреново.
И я думаю, в каких терминах? Я думаю, что внутри Андрея есть какие-то конфликты. Есть нечто, что заставляет его таким образом отреагировать эти конфликты во мне. И так формируется симптом. Если я помогу осознать, в чем, например, там, причина, или в чем суть но процесса этого конфликта внутри Андрея, ему станет легче жить. В зависимости от школы, которой я придерживаюсь. Например, если это анализ, я скорее буду интерпретировать конфликты, или вытесненные, или репрезентации, или защиты, или сопротивление, или перенос, к примеру. Если это когнитивная терапия, я скорее буду конфронтировать рациональные суждения. Вот, если это экзистенциальная терапия, я скорее буду помогать Андрею выращивать осознавание ответственности, выбора в его жизни, его пути. Но так или иначе, проблема внутри Андрея. А я эксперт по этой проблеме. Понятно это? Mm-hmm. В этом суть, это суть индивидуализма психотерапии. Психотерапия появилась вот именно на этой основе. В основе. А этой психотерапии лежит принцип психического детерминизма. У любого психического явления, которое является симптом, есть причина. Всегда. Если мы осознаем эту причину, ну и в зависимости от направления школы психотерапии, на которой я придерживаюсь, обработаем эту причину, либо только осознаем, например, в виде инсайта, множественных инсайтов в психоанализе, например, либо конфронтируем идеи, которые лежат в основе, либо поможем восстановить его способность обращаться с этим конфликтом более адекватным образом. Ну, так или иначе, проблема внутри. Это понятно? Mm-hmm. Гештальт-терапия появляется в тот момент, благодаря теории поля, появляется в тот момент, когда Фриц Перлс и Пол Гудман отказываются от идеи детерминизма. Больше нету причин. Ну, вы понимаете, какая причина? Причина... может быть только тогда, если есть настоящее и есть прошлое. Между ними есть связь. Настоящее и прошлое. Че? А никакого прошлого нет? Нет? Например, вы рассказываете мне сегодня о маме. Например, о вашей. Или о ком-нибудь, не знаю, о брате, который вы следили. Или о злобной учительнице начальных классов, благодаря которой вы сейчас такая нервная и боитесь обратиться. Вот. Но на самом деле, во-первых, мы достоверно никогда не узнаем, была ли это учительница. Например, это известная история, когда по всем Соединенным Штатам в 70-е годы, я рассказывал, наверное, пример, прокатилась целая волна судебных исков, значит, на пациентов, психоаналитиков, которые, значит, вспоминали акты насилия, инцеста со стороны родителей. Отсудили безумное количество бабла, родители оплачивали их анализ дальше. Через 2-3 года волна отзывов исков. Потому что на самом деле все, что все основания для исков имели отношение лишь к фантазмам. И вот вопрос, было ли это или нет, бессмысленно из него. Потому что не существует никакого прошлого с точки зрения этого принципа. Это идеологический принцип. Я не хочу, чтобы вы сейчас стали думать, что у вас нет прошлого. Живите, как живите. Это психотерапевтический принцип. Существует только настоящее. И поэтому... никакой причины не может. Поэтому вопрос почему бессмыслен. Но его место занимает вопрос какой?
Как? Что есть?
Например, как?
Зачем?
Что?
Зачем?
Зачем?
Зачем? Зачем это раскрыть про будущее?
Зачем?
Что есть и как это жить? Итак, давайте я попытаюсь сейчас в двух словах представить концепцию поля, которая характерна для диалога, модели гештальтерапии. Может быть, она станет немножко понятнее то, о чем я говорю. Итак, что же такое поле? Я ни разу про это ничего не говорил, но пока я здесь гулял, я попробую вам представить какую-то модель, как можем понимать поле. Итак, существует некоторый конечный, или хотя на самом деле принципиально бесконечный, набор некоторых элементов, которые составляют нашу реальность. Это, не знаю, квартира, в которой мы живем, там, наши дети, то, как выглядят их глаза, то, как они говорят, вот, наши преподаватели, вот, то, что мы знаем о мире, читали ли мы, не знаю, учебник по физике, а?
Сартр,
к примеру, да. Принципиально этот набор действительно бесконечен. Каких-то элементов, которые могли бы составлять реальность. Ну, какие-нибудь обозначим это какими-нибудь такими точками. Их много. Я все понимаете, не смог поставить.
Почему?
Их много, потому что. Хотя это хороший способ закончить лекцию был. Условно назовем вот эти точки элементами поля. Элементы поля. То есть это то, что вроде бы существует. Ну, в философии часто, значит, когда спорят, значит, люди, которые верят в существование объективной реальности, и те, которые не верят в нее, вот аргумент следующий. Ну, вот если я смотрю в другую сторону, да, вот вопрос в том, самый спорный вопрос, существует ли имя? А я смотрю куда-нибудь, на доску или на полень. Вот существует ли имя? Ну, положим, даже если я сейчас не думаю, конечно, я думаю только об имя сейчас.
Вот. Сейчас
смущаюсь. Нет, страшно. Положим, если я не вижу имя, существует ли она или нет? Вот одни говорят, конечно, существует. Вне зависимости от того, ну как, осознаешь ты это или нет, она есть. А вот другие, и этих других, эти другие создали теорию поля и гештальтерапию, говорят о том, что если я не сознаю сейчас имя, то имя нет. Но здесь важно понимать, что мы существа, которые питаемся не инами, а образами имя. Я говорил вам сейчас. Ина не существует. Существуют образы ина, они множественные. Но в моей картинке, соответственно, это какой-то один целостный образ. Конечно же, ина соткана из множества разных элементов. Я вижу отдельно глаза, я вижу отдельно руки, позу. Я слышу дыхание отдельно. Положим, слышу. Если бы не шумел, я бы слышал точно это. И все это является некоторой совокупностью элементов моей реальности. То есть, если я сейчас не вижу, но я думаю, я осознаю этот образ, то, в общем, это является некоторым элементом. И вот часть этих элементов, да, и дальше в этом пространстве появляется некто, кто способен осознавать. Кто способен осознавать, поднимите руки. Кто-нибудь один, Андрей. Поздно, вы не успели. Андрей у нас способен осознавать. Причем осознавание, я хочу сказать сразу, в этом смысле, говорите, это не говорите. Вот знаете, что осознавание имеет, что ли, условно говоря, две формы. Одно такое осознавание непосредственное, его иногда называют английским словом awareness. Напишите сами в нем, кстати, на доске. Не так важно. Написать. Я буду все писать просто местный. Давайте. Это не так важно, как это называется. Итак, первый тип осознавания, он является непосредственным. И суть его заключается, это больше близко к глаголу русскому «замечать». Когда я просто что-то замечаю. И когда я что-то замечаю, например, я смотрю на Инну и вижу ее глаза, улыбку сейчас, что-то меняется с ее кожей, меняется дыхание. Видите, очень много элементов сейчас, из тех, что здесь есть, попадает в поле моего осознавания. Но одновременно это, как правило, один элемент. Мы называем как?
Фигуры
совершенно. Все остальное? Ну, улыбки Инны не существует в отрыве от глаз. Это только у Кэрла она существует. Инна не дала. И когда я вижу эту картинку, я говорю, Инна существует получше, да? Так вот, это совокупность элементов, которые попадают в фокус моего осознавания последовательно или одновременно. Ну, что-то является фигурой, что-то фоном. Прямо обращаю внимание на улыбку. Это фигура. Фоном являются глаза, мимика, движение мышц, руки, поза, все остальное. Там, потолок, соседи, звуки сзади. Все является фоном. То, что я осознаю, превращается из элемента поля в феномен. Знакомый словечко. Феномен. То есть феномен – это факт сознания. Это понятно? То есть, и это то, что я осознаю сейчас, обладает статусом реальности. То, что я сейчас не осознаю, в реальности не существует. В той реальности психотерапевтической, к которой мы имеем дело. Но помните вчерашний тезис, что осознать нечто я могу только в том случае, если вступлю с иным в контакт. Если я вне контакта, еще раз напомню, что Инна это не Инна, Инна абстракция, так что я сейчас появлюсь на этой доске. Это мой образ. Я контактирую, в общем-то, с образом. У Хайдеггера есть такая красивая фраза, когда он пишет о коммуникации людей. Он пишет следующее, что мы никогда не узнаем, какой другой человек. Никогда. Дальше он, правда, радуется этому факту. И говорит, что интересно, что именно этот факт заставляет нас интересоваться друг другом. Интересуюсь именно по одной простой причине, что я никогда не узнаю, какая она. Я об этом не знаю, и, конечно же, я хочу узнать. Понимаете, да? Итак, таким образом, есть некоторый агент осознавания. И этот агент осознавания – это Андрей. Мы уже договорились. Как появляется Андрей? Он появляется только благодаря тому, что появилась Инна, и он осознает ее. До этого Андрея не существовало. Условно говоря, мы просто берем точку отчета. Конечно же, до этого он осознавал Таню, до этого он осознавал меня, был в контакте со мной, до этого он шел, слушал птичек и все равно контактировал с элементами поля. В контакте он существует с первых секунд своей жизни. Контакт закончится. Умрешь, совершенно верно. Ну, конечно же, положим, Андрей бы не дорос до таких лет, а случись у него что-то в жизни. Никто не знает природу аутизма, но мы все знаем, что способность контакта у этих людей ограничена. Таким образом, Андрей бы никогда не появился. Проблема аутичных детей заключается в том, что их нет. По одной простой причине, что нету других людей. Проблема не в том, что они контактировать не могут. Вовсе нет, не в этом проблема. Проблема заключается в том, что не существует ни их, ни других людей. Потому что я появляюсь только тогда, когда появляется другой человек. И только в контакте с другим человеком я знаю, что это я. Если бы мама мне не сказала, Игорь, привет, напиши мне, тебя я пенсионками на ручке, на грудку пососи. Я бы не знал, что я Игорь. Я не знаю, что это. Вообще-то это интроект. Это один из интроектов, про который мы знаем в личной терапии, который является основой моей жизни. Еще один дурацкий интроект, ну очень хороший точно интроект, что я существую. Никаких свидетельств там нет. Но я знаю, что я существую, слава Богу. И это помогает мне находиться по ту сторону отделения для острых пациентов. Итак, Андрей, агент сознавания. Пока понятно? Если непонятно, вы поднимайте руки, задавайте вопрос.
А вот, например, подростки особенно там любят на стенах писать, забывать. Это подтверждение того, что он существует?
Думаю, да. Но я думаю, что у подростков это связано не столько с базовой потребностью существовать, сколько с обостренной потребностью признания. То есть как будто подростковая мудрость, это примерно похоже. На самом деле, в какой-то момент их способности в соотношении с амбициями начинают очень сильно двигаться относительно друг друга, сильно меняется их тело. Каких-то оснований, если раньше убежденности в существовании было больше, то сейчас они как будто бы подвергаются угрозе. Да? Мои амбиции уже больше, я их еще не могу делать. Вот, я пытаюсь искать с кем-то, что делают подростки, идентифицируются с кем-то. Если не могут это делать в семье, они, как правило, делают это со своими сверстниками. И в этом смысле дать подтверждение существования. Ну, конечно же, это уже угроза не жизни, на самом деле, потому что, ну, даже если они этого не получат, в общем, они будут просто биться за это, но, в общем, они не перестанут существовать, в отличие от маленьких детей.
Но разрушение вот внешнего мира, вот у подростка очень часто такой стихийный, да? Они вот как бы в беседе потом говорят, что я вижу, что я что-то делаю, что я могу как-то отразить на это, оставить след.
Да. И я думаю, что это не только для подростков характерно.
Ну, просто подростки самая настойчивая психика, поэтому...
Согласен.
Совершенно верно.
А некоторые же люди, оставаясь подростками до конца своих дней, они все время что-то, ну как, создают, чтобы доказать, что они существуют. Такова судьба многих несчастных людей, гениев, например, которые все время создают что-то, да, чтобы, ну, доказать себе и миру, условно доказать, слово доказать, это такой типа, я доказываю, нет, чтобы получить подтверждение, что они существуют. Что после смерти они кто-то будет помнить. Можно детей рожать, это тоже, ну, я очень люблю детей, но может показать. Уже показалось, наверное. Можно, там, не знаю, ну, или, например, там, человек, который вдруг разводится, женщина разводится, нужно обязательно снова выйти замуж. Потому что снова земля шатается под ногами. То есть всегда нужен кто-то, кто будет подтверждать факт моего существования. Но, слава Богу, у относительно здоровых людей, очень относительно здоровых людей, как вы, являемся мы с вами, вот всегда находится кто-то, с кем мы вступаем в контакт. Это понятно? Так вот, этот агент осознавания, назовем его Андрей, начинает обращать свое внимание, осознавание на какие-то элементы поля. И они, доска падает, и они превращаются в феномены. Я, ну, нарисую кружочком, чтобы было понятно. Это то, какой на
момент?
Что...
А? Какой момент?
В какой момент ты замечаешь?
Какой-то.
И только феномен?
Только в этот момент.
Где?
Вот. Где? Где этот феномен? Он расположен только в едином пространстве. Вы должны понимать, что я – это всего лишь абстракция поля. Плохо? Да. То есть на самом деле он расположен лишь в поле. Я – абстракция, и ты – абстракция. Реальность находится только в этом пространстве, существует только поле. Мы с вами агенты этого создали. И так мы формируем реальность, в которой живем.
Игорь, а феномен в одной единице времени один или может быть одновременно несколько?
Много. Он феномен для агента осознавания получается, да?
А?
Он феноменом становится для агента осознавания или как?
Да.
А для всех остальных он остается...
В этом и заключается суть терапии, что, собственно, буду об этом говорить, что одна из задач терапевта заключается в том, что, будучи агентом осознавания, терапевт, вынося в контакт некоторым усилием, которое мы называем интервенцией, мы феноменно делаем феномен контакта, который начинает реформировать поле, в котором живет человек. Но пока это сложно, давайте я не буду об этом говорить. Хорошо?
Я хотел бы, да. Получается, что... фокусов внимания может быть несколько одновременно?
Совершенно верно.
А также быть тогда с тем, что только одна потребность сейчас актуальна? Ведь феномен, я понимаю, он актуализируется какой-то потребностью, которая сейчас. А вчера говорили о том, что только одна потребность актуальна, остальные уходят в фон.
Также один феномен является фигурой, все остальные фон, но фон состоит из феномена. Понимаешь?
Угу.
То есть на самом деле я замечаю, но если я смотрю на тебя, это не значит, что я в этом смысле больше никто не существует. Я себя только люблю еще. И да, действительно, все поле опустошается, и я замечаю только тебя. Выражение твоих глаз. И так ну, зачастую происходит терапия в период такого интимного близкого контакта. Но на самом деле я об этом сейчас думаю, возможно, своей жене, своей дочери, что я буду кушать сегодня вечером. Помню про вопросы, которые задавала. Как вы зовут?
Таня.
Можно ты? Вы? Таня, которую мне задавал.
Дышишь.
Это все составляет мою реальность сегодня, если я это все сейчас осознаю. То есть, на самом деле, в поле нашего осознавания может находиться довольно много феноменов. Но один из них, разумеется, является фигурой. Все остальное фон.
А, все я понял.
Помни, что фигура не может существовать без фона. Uh-huh. А фон также состоит из множества феноменов. Ну, конечно же, Андрей несовершенен. Согласен?
Слава Богу.
Слава Богу, несовершенен. Очень важно, чтобы уже поняли это, то, что я сказал. Потому что мы движемся дальше. Готово? Андрей несовершенен, тезис усвоили. В чем несовершенство Андрея?
Я об этом не знаю.
Принципиально здоровый человек. Мы снова говорим о здоровье. Правда, это высокомерное понятие здоровья, которое сейчас скажу. Принципиально здоровый человек, идеально здоровый, ужасно здоровый человек просто, можно знать. Их называют еще Буддами. Вот, способен осознавать все. Любой элемент поля способен быть помещен в фокус моего сознания. Мне доступно все и каждую секунду. Принципиально. Я могу получить доступ ко всему, что есть. Слава Богу, мы таким никогда не станем. У Андрея существует масса ограничений. Что-то он видит в первую очередь и видит всегда. А что-то не видит никогда. Ну, по какой причине? Например, если Андрей чувствовал в своем сердце обиду и выражал эту обиду там своим родителям или там своим старшим братьям. У тебя нет братьев же, да?
Есть.
Есть старший?
Есть.
Старший брат? Он, например, не мог конфронтироваться со старшим братом. И, в общем, получал как следует в этот момент. Он предпочтет не замечать обиду в сердце больше. Помните, мы вчера говорили, что что-то прекращает получать доступ, осознавать. Таким образом, некоторые элементы поля обречены так и остаться мертвыми элементами поля. Их Андрей просто никогда не будет осознавать. Так, например, женщины, которые, значит, убеждены, что все мужики козлы, вот, вступая в очередные отношения, поверьте, увидят только то, что соответствует этой идее.
А если обратить внимание?
А
если обратить внимание на что-то?
Кто? Такое? Если терапевт обратить внимание?
Например.
Чаще всего он будет обречен какое-то время, но это очень хороший вопрос. В этом суть терапии как раз. То есть я всегда замечаю только то, что привык замечать. Только то, что способствовало моему выживанию. Один из важных тезисов психотерапии, гештальт-терапии, в особенности, что каждую секунду в нашей жизни мы делаем лучшее из того, что можем. Лучшее из доступного нам. Мне кажется, это важная вещь. И если вы поймете эту идею, то каждый действительно делает лучшее из того, что ему доступно, то тогда отношение к клиентам радикально меняется. Мы не должны их перевоспитывать, мы не должны их менять. Они уже совершенно, они делают то, что умеют лучшим образом. Фокус весь заключается в том, что люди просто не видят чего-то. Так вот, возвращаясь к валентности, кто вопрос сегодня задавал? Володя? Курт Левин, помните, говорит о том, что есть валентность положительная и негативная. То есть то, что притягивает меня. Ну, то есть, другими словами, какой-то из элементов поля бьет все время глаз Андрея, ухо, сердце. А что-то не бьет. То есть у каких-то элементов поля валентность сильная, у каких-то не очень. Слабенько. А какие-то бьют, например, тоже феномены бьют и отталкивают Андрея. Он, например, начинает замечать женщин, если все женщины. А кто женщины? Мужики козлы, а женщины?
Стервы,
например, да. Начинает замечать все, что будет подтверждать его базовую гипотезу жизни. Что все женщины стервы, всем надо одного. Непонятно, одного. А что же?
Замуж,
день и прочие пакости. Так вот, мне кажется, что только лишь понятие валентности, положительной и отрицательной валентности не описывает всей реальности происходящего. Ну и в общем, Курт Левин никогда не занимался психотерапией, чтобы двинуться чуть дальше. И то, что я предлагаю ввести еще одну вещь в нашу теорию поля. Это разделить валентность на принудительную и естественную. Что такое принудительная валентность? Принудительная валентность – это когда одни и те же феномены все время бомбят наши глаза. То есть женщине ты будешь замечать что-то определенное. И выражение глаз будешь интерпретировать, например, специфические слова, тембр голоса будешь интерпретировать специфическим образом. То есть эти феномены бомбят все время в одно и то же место. Я замечаю только то, что хочу замечать. В этом причина, в этом большая сложность психотерапии, сфокусированной на гипотезе. Как только у вас появляется гипотеза,
вы тут же ее подтверждаете, хотите вы того или нет. В этом смысле психотерапия ориентирована на гипотезу обречена. Обречена на ее красивое подтверждение. Я уже говорил об этом в прошлой лекции.
В этом смысле важно понять одно, что поле здорового человека принципиально непредсказуемо. Да, совокупность феноменов называется феноменологическим полем. Фактически это та реальность, в которой я жил, феноменологическое поле. Поэтому в психотерапии мы чаще всего говорим о феноменологическом поле.
Можно вернуться
к вопросу валентности?
Что такое естественная валентность?
Естественная валентность. Если любой из феноменов обладает естественной валентностью. Ну, например, я буду сейчас упрощать. Андрей не замечает в этот же момент... Кто стерва? Женщина. Положим... Нет, не имя. Ладно, что не так? Ничего. Кто хочет быть стервой?
Меньше. Я хочу.
Да, сидишь. Вот. Напомни, как зовут?
Леночка.
Леночка. И, например, ты смотришь на Лену. Не замечаешь, например, ее звериный оскал. Но совершенно не видишь, например, глаза, которые чуть-чуть не прищурены. Не, вот это звериный, правда. А можно нежно на меня посмотреть, несмотря на...
На
стервозность. И не замечаешь то, как выглядят ее глаза, когда она улыбается с нежностью. Вы еще не знаете, что это нежность. Вообще нежность – это интерпретация, это не феномен. Вот. И есть некоторые элементы поля, которые не попадают в поле внимания ни сердцем, ни глазами, ни ушами Андрея этого не чувствует. То есть некоторые элементы так остаются элементами, обладая валентностью ослабленной, но которая реально присутствует в этом контакте. Андрей этого пока просто не замечает. А фокус в том, чтобы заметить, там есть валентность. Глаза Лены стремятся к сердцу Андрея. Они уже делают это сегодня. И делали это вчера. И делали это позавчера, несмотря на то, что они собираются разводиться в ходе семейной терапии последние два месяца. Это есть всегда. Итак, естественная принудительная валентность, понятно? Спрашивай.
Какая валентность поняла, как если она существует в сознании Андрея, то есть валентность. Если он и не собирается, и не замечал ее нежности, да, а она пытается это как бы послать в вектор, от нее идет. А он всего этого не заметит.
На самом деле валентность не принадлежит кому-то. Вот. Я вчера, по-моему, говорил об этом, что валентность не принадлежит объекту, не принадлежит мне. Валентность – это характеристики связи с каким-то элементом.
То есть, если с ее стороны есть какой-то посыл, это уже общее поле?
Да, разумеется. Если есть контакты, а это уже общее поле. И феномен существует только в контакте, мы же с вами говорили.
Я не понимаю, что это принудительная валентность и естественная человека.
Хорошо. Вводим еще одно понятие, сейчас оно станет более понятно. Знакомы ли вам с гештальт программ понятия хронической ситуации низкой интенсивности?
Что-то как раз и ладно здесь.
Нет, не знакомо. Мне кажется, это начало второй ступени. Хорошо, сейчас поясним. Упрощаем все, примерно получается следующим образом. Например, конечно же, первоначально поле из тех феноменов, которые есть, создают наше ближайшее окружение, которая обращает внимание на то, что происходит с нами. Например, говорит, ты сердишься. Я же не знаю, что я злюсь. Я вообще не знаю, что злость существует. Да? Вот они смотрят на меня и говорят, ты сердишься, Игорь. Или, например, не обижайся, теперь я знаю, что это обида. Или, например, как тебе не стыдно. У нас будет, может, следующие июньские лекции, целиком полностью посвященные, а может и нет, посмотрим, чувствам. Таким образом, родители первоначально создают какую-то ситуацию. Или как одному, вторая часть, например, одному моему клиенту, мама оставила в наследство следующее. Она говорит, ты у меня очень красивый мальчик, говорит она своему ребенку, поэтому все женщины захотят тебя заполучить. И он живет по жизни как приз. Захотят тебя заполучить, но опасайся. Каждая женщина захочет жениться на тебе, но они все стерва. Таким образом, в голове у Андрюши появляются те элементы, которыми снабдили его близкие родственники. И тогда это некоторая карта, по которой Андрей ходит. Поэтому понятное дело, что Андрей должен делать. Он должен опасаться стерв. Он не должен вступать в отношения с близкое в отношении с женщинами.
Или вести себя как приз, которого должны добиваться, как только начнет добиваться, линять быстренько из этих отношений, как ведет это или нет. Вот. То есть я привыкаю в этой ситуации, которая создана на фенологическом и ближайшем окружении, двигаться определенным образом. Говорить то, что говорю, делать то, что говорю, бояться того, что боюсь. Испытывать те чувства, которые предусматривают этот дизайн поля. Это понятно?
Карма.
Что?
Карма.
Карма предполагает, что существует еще какая-то жизнь. Я не знаю, существует ли она. Теория поля не распространяется, не предполагает реинкарнацию. Хотя...
Не отрицает.
Просто про это ничего не знаем. Есть только здесь, сейчас. Если потом, мы не знаем. Ну, точнее, просто этим нет задачи. Есть только сейчас. Вы помните, да? Нету никакого потока. Так вот, я привыкаю реагировать определенным образом. Понятно, да? Ну, например, не вступать в близкие отношения, потому что близкие отношения опасны. Ну, например, папа или мама всегда, ну, как только я говорил о любви, пугались или говорили, что за телячья нечисть, ты мужиком растешь. Или, например, когда я ставил свои границы, говорит, у тебя своя комната, да растешь. Купи сначала свою квартиру, будь у тебя своя комната, свободен. Я понимаю, что у меня нет своих границ. И я веду себя так, как будто бы у меня нет границ. Или так, как будто бы любовь не должна существовать. Поэтому я от чего-то отказываюсь, а что-то заменяю. Ну, например, чтобы получить его от родителей, я прихожу в школу со звездочкой на тетрадке. Без пятерки. Получаю за четверть пятерки, в конце года похвальный лист. Ребят, молодец.
Мы тебя любим.
Они так не говорят. Но это условие, я понимаю, что они меня так любят. На самом деле, потребность в признании просто заменяет любовь. Это проблема 20-21 века, когда любовь и признание смешались. Мы пытаемся признанием получить любовь, и это невозможно. И теперь, получая пятерки, а дальше больше, понятное дело, я должен также учиться хорошо. В университете, в институте, я должен побеждать на спартакиаде. Конечно, одна клиентка рыдает, просто мне говорит, когда она, значит, взяла золото на чемпионате Беларуси по плаванию, папа говорит, молодец, доченька, еще бы 3 секунды. И ты побил рекорд. Она рыдает через 15 лет после этого события. Рыдает и рыдает. Да? То есть мы привыкаем делать то, или, например, когда вдруг, например, человек, переживший насилие, заходит в подъезд, переживший насилие месяц назад или 15 лет назад, не имеет значения, заходит в подъезд, и сзади за ним вы заходите, и он прижимается к стенке. Прижимается к стенке, сердце начинает стучать, он смотрит на вас. Он привык так жить. Так устроено, например, посттравматическое стрессовое расстройство. То есть мы привыкаем действовать каким-то определенным образом. И ситуация, в которой жил Андрей, способствовала, это лучшее, как он мог приспособиться к этой ситуации. 31 с полгода вводит одно важное понятие – творческое приспособление. Помните, что это значит? Это значит, что мы, учитывая контекст поля, создаем какие-то способы адаптации к нему. А способ адаптации – это способ строить контакт. Потому что контакт – это… Напомните, что это такое?
Это
единственное время существование. Да, не объяснил, чего от вас хочу. Простите, пожалуйста. Итак, я привыкаю действовать, исходя из того контекста. Дальше. Жизнь меняется. Жизнь меняется, я выхожу в другую жизнь, контекст поля меняется. Поле все время меняется. Элементы другие. Уже люди другие в моей жизни появляются. Войны уже нет. Вот. Уже и нежные женщины вокруг. Заботливые, варящие борщи. Еще рубашки, что еще хорошее, что надо. Детей воспитывающих, сексом занимающиеся, по доброй воле. А способ приспособления остается прежним. Это понятно? Так вот, представился и Пол Гудман, хороший человек. Говорят о следующем. Они говорят, когда формируется какой-то контекст, который на поле, к которому я должен приспособиться, который, например, определяет мое выживание. Ну, как им является раннее детство, либо, например, острая ситуация травмы, например. Я должен к ней приспособиться. Ну, например, что случилось? Меня избили. Кто-то его избили кому-нибудь. Нет, Андрей, не надо.
Случился
или, например, выгнали из университета.
Случился секс.
Случился секс, да. И неудачно. И я вынужден к этой ситуации приспособиться. Я приспосабливаюсь к ней, создавая какой-то специфический способ адаптации. Защищаюсь. Да? Или, например, формирую идеи, там, что ну, все женщины доставляют мне только боль. Ну, в случае развода, например. Да? Или в случае измены. Там, жены, девушки. Вот. Или, там, как в случае, например, посттравматики на войне, человек формирует некоторые симптомы буквально телесные. Сжимается, падает на землю. Я рассказывал, наверное, тот случай, когда первый раз, когда я попал, я служил в десантной части, по распределению после военного училища попал. Вот, и первое, что я увидел на день десантника, вот, это когда здоровенный прапорщик или офицер, значит, показательное выступление, летит вертолет, он слышит звук вертолета, падает на землю. Падает на землю, что-то кричит, вот, офицер подходит к нему, гладит его, тихонечко садится, и он приходит в себя минут 30. Это находится вне зоны его контроля. И это был лучший способ, чтобы когда-то выжить. И это Фриц Перлс и Пол Бурман называют острая ситуация сильной интенсивности. Острая ситуация сильной интенсивности. То есть, другими словами, формируется какой-то контекст, которому я, чтобы выжить. Выжить в самом широком смысле, буквально выжить, и в психологическом смысле выжить, да, как приспособиться. Создаю уникальную для этого ситуацию, уникальный для этого способ организации контакта с окружающими людьми, с образами. То, что ты включаешь, то, что я замечаю сейчас. Что-то я замечаю отчетливо, потому что это способствует моему выживанию. Что-то я предпочитаю игнорировать, потому что это не соответствует тому контексту, который есть. Понимаете, да? Итак, я создаю специфический способ адаптации к этой ситуации. Дальше ситуация меняется. А способ адаптации к ней не меняется. Так происходит, например, если ситуация повторялась несколько раз. Каждый раз, когда Андрей говорил своим родителям, что это моя комната, они им устраивали скандал. Или каждый раз, когда он плакал, ему папа говорил, ты не мужик, что ли? Что это такое? Мужики не плачут, например. Да? Ну и так далее. Да? Так повторялось несколько раз. Или случилась однократная ситуация, но чрезвычайная. Ну, например, правда, землетрясение, например. Вот. Или, например, смерть близкого человека. И перепроцесс переживания в ситуации горя был заблокирован, например. Да? Вот. Или война. Достаточно однократная ситуация. Для того, чтобы, когда меняется она, способ адаптации оставался прежним. Жизнь изменилась, а способ поведения остался прежним. Не только поведение, да? Не поведенческая схема. Способ контакта.
Реагирование.
Да. Не только реагирование, но реагирование в широком смысле. То, что я вижу, слышу, все остается прежним. Ситуация поле изменилась, но я вижу и слышу именно это. Ну, буквально, в самом ярком случае это посттравматики, но флешбеки или галлюцинации, например. Или, например, ну, кошмары с точностью до видеозаписи события. То есть я вижу только то, что должен видеть, чтобы выжить. И это, когда контекст меняется, более способ адаптации к нему остается прежним, Фриц Перлс и Бурман называют хронической ситуацией низкой интенсивности. Хотя, это в самом простом виде мы можем сказать, что ситуация меняется, а способ адаптации к ней не меняется. На самом деле все гораздо сложнее. На самом деле ситуация не может поменяться. Понятно почему? Другими словами, если все люди злые и отвергающие меня, то поверьте, топая по пути жизни, из кого бы я ни встретил, я буду строить контакт с ним тем способом, которым я строил, когда правда был человек жесткий со мной, отвергающий, холодный. Я буду строить каждый раз отношения с новым человеком, который станет
холодным.
Контекст поля сформируется специфично. Почему? Потому что он по-прежнему в лени будет видеть звериный оскал, не будет видеть жени глаз, которые говорят о любви или нежности. Понимаете? То есть способ адаптации к ситуации создает, тиражирует ситуацию. Да. Тем самым формирует реальность, в которой живет человек. И человек таки живет в реальности именно это. Если вы верите, что все мужики козлы, поверьте, каким бы ни был мужчина до встречи с вами. Он действительно будет козлом. Станет козлом. одна из комичных ситуаций в моей жизни, значит, из области созависимости. Значит, как-то очень много лет назад, я люблю приводить этот пример, был очень яркий. Звонит мне женщина и говорит: у меня проблема, примите меня, пожалуйста. Я говорю: а в чем проблема? Вот, она говорит: у меня муж алкоголик. Я не знаю, разводиться с ним мне или не разводиться. Я говорю: прекрасно, приходите, мы договариваемся. Она приходит на встречу и рассказывает: муж алкоголик, сволочь. Вот, она сейчас находится в стадии принятия решений. Терапевт ей нужен для того, чтобы сопроводить ее в этой ситуации. Ну, дать ей совет нормальный. Вообще, разводиться или не разводиться. Я, значит, ей описываю суть психотерапии и говорю, что вообще-то этот процесс некоторый более-менее длительный. Мы будем там, если вы хотите, продолжить психотерапию, будем встречаться более-менее регулярно. Вы будете что-то больше понимать про себя, и ответ будет обнаружен сам собой через некоторое время. Что-то я говорю про суть происходящей психотерапии. Она говорит: спасибо, уходит после первой сессии. На следующий день приходит и звонит. Она говорит: спасибо большое, вы мне очень помогли. Я удивился. Она говорит, я говорю: как я вам помог? Она говорит: я поняла, я развожусь со своим мужем. Как она прочитала мои слова, что нужно расстаться с мужем, я не знаю. Она говорит: спасибо, дай Бог вам здоровья. Вот, вы очень хороший терапевт. Ну, все дела, прочее, уходит. Вот. Ну, в общем, так ситуация заканчивается. Через 2 или 3 года звонок. Здравствуйте, у меня проблема. Я говорю: я не знаю, по голосу, конечно же, я не идентифицирую. Да, она приходит. Я говорю: да, приходите. Она приходит и говорит: у меня проблема. Я говорю: да, какая проблема? Я к вам когда-то обращался, ну-ка, что я вспоминаю вас. Ну, смутно вспоминает, правда, прошло 3 года. Она говорит: у меня проблема. Я говорю: какая? Муж алкоголик. Я говорю: так вы же развелись с мужем. Нет, говорит, это другой. Говорит: я после того, как развелась, я правда сразу развелась, спасибо, дай Бог вам здоровья. Вот. Я развелась буквально через 3 года, я встретила, или год там, встретила человека, не пьет, не курит, золотые руки, детей любит, обожает, ну просто чудо, а не человек. Ну как же я ошибалась. Я вышла за него замуж, и он начал скрываться. То есть он скрывал всю свою звериную сущность на это. Он пил, сейчас алкоголик, я не знаю, разводится или нет, подскажите. Я с той же наивностью, которая была свойственна мне 3 года назад, рассказываю ей суть психотерапии. Вообще это некоторый процесс, который мы хорошо будем там осознать. Ваши чувства к этому относящие, способы сохранить там отношения с ним. В общем, давайте, приходите, будем работать. Что ж, так бывает. Звонок через 3 дня, не дожидаясь отмены сессии. Говорит: спасибо, доктор, вы мне очень помогли. Я разводился, все поняла. Я опять не понимаю, чем я мог ей помочь и почему она разводится. Дальше конечно. Проходит, говорит, 3 года. Она таки развелась. Она, значит, записывается на прием, приходит и говорит: у меня проблема. Я говорю: дайте догадайтесь. Ситуация будет тиражироваться из раза в раз. Почему? Потому что поле на самом деле не существует никогда. Поле — это не нечто, что есть, когда нас нет. Поле — фенологическое. Феномен, помните, это факт сознания. Фенологическое поле существует только в тот момент, когда я обнаруживаю, осознаю те или иные феномены поля. Элементы поля, извините. Закончу сейчас. И тогда, если я привык видеть то, что я вижу, то в каждой новой ситуации я начинаю замечать только те элементы поля, которые насыщаются, но насыщают контакт со мной принудительной валентностью. Я замечаю одно и то же. Конечно же, я выбираю совершенно адекватный для этого фенологического поля способ организации контакта с людьми, который совершенно оправдан. Таким образом, все время тиражирую и таскаю поле. Где бы я ни оказался, контекст поля воспроизводится. Все раз. Каждый раз. Это называется хроническая ситуация низкой интенсивности. Да?
Ну, мне очень интересно визуально, как эта женщина объясняла, чем где-то посоветовала.
Нет, не встречался 3 раза, по-моему, 50 минут. Нет, не знаю.
Да ей это не интересно.
А? Нет, конечно, большинство созависимых совершенно неинтересно и даже опасно осознавать свой вклад. В этом смысле есть идентифицированный пациент, уж круче идентифицированный пациент, разве что рак или там психическая, тяжелая психическая патология может конкурировать с химически зависимым супругом или там отцом или кем-то еще. Поэтому это идеальный партнер для на роли идентифицированного пациента. Мне не надо. Это вот ему. Идем, садись.
Будем всегда, кстати, та дамочка, которая прислала своего 47-летнего или 8-летнего мужа, позвонила мне, после того, как он стал меняться, почему-то за концовку не... Я вспомнил, что я не рассказал, вы ничего не спросили. Она мне как обычно сказала.
Да.
Она позвонила, он говорит, здравствуйте, меня зовут, я не помню, как зовут. Вот, расскажите мне, как Тарасбек подвигается с Васей получше. Ну, я, конечно, удивился этому вопросу, но как смог с ней попытался, значит, ну, объяснить ей, что я никак не могу ничего сделать после этого. Вася. Нет, не сейчас он такой. Он нормальный мужик, на самом деле. Позвонил мне и, извиняясь, сказал, что жена ему больше денег не дает. И поэтому он больше приходить не будет. Так, закончилась терапия. Довольно успешно начинающаяся.
Игорь, а вот смотрите, смотри, вот у человека есть тиражируемая ситуация, тиражируемое поле.
Да.
Встречается два тиражируемых поля. Что происходит?
Хороший вопрос. Поле на поле. Происходит. Ну, происходят всегда разные вещи. Но на самом деле, правда, если встречаются два человека, одного из которых поле фиксировано более ригидно, в любом случае, правда, если вы встречаетесь. Ну, это как в терапии, например. Это то же самое, например, встречается терапевт со своим полем, предполагается, что у терапевта способность осознавать более гибко предполагается, ключевое слово. Вот, в этом смысле. И встречается клиент, у которого ситуация, контекст поля, в котором живет реальность, ригидна. В этом смысле степень ригидности может быть разной. Вы сами знаете, что с одними клиентами мы можем работать довольно быстро, или, ну, и, ну, контекст это будет меняться, поле, и способ адаптации будет меняться, а с некоторыми мы можем биться год, два, три, пять. Также и встречаются два человека в жизни. Да? То есть у кого поле в этом смысле, ну, у кого способ адаптации в жизни ригиднее, тот скорее начинает систему формировать под себя. Либо люди расходятся. Так что, например, если два человека есть в системе, ну, они так или иначе, если остаются вместе, они приспосабливаются. И в этом смысле, конечно же, оба с необходимостью меняются. Например, всем известно, что лучшая терапия, я буду говорить об этом дальше, это кризис. В терапии мы специально создаем кризис. Может быть, я завтра об этом расскажу, если напомните. Но вообще-то жизнь создает нам, ну, время от времени кризисы, к которым мы должны как-то нужно приспосабливаться. Если человек сталкивается с чем-то, то есть другой человек, например, совсем радикально его, то я должен, соответственно, сейчас как-то к нему приспосабливаться или расстаться. Если все, и тогда система, если она устаканивается, то в этом смысле я приспосабливаюсь к той ситуации, которая есть. Она становится какой-то третьей. Но дальше, если один из супругов или там, ну, членов системы, то есть супруги или там, мать, ребенок или кто-то еще, любой диагноз, более широкой системы, приходит на терапию к вам, то что тогда получается? В чем суть этой терапии, если это индивидуальная терапия? Да? Тогда способность этого человека к трансформации поля вашего клиента становится шире, и тогда это формирует кризис системы. Ну, то есть вы приходите в семью после терапии, вы начинаете жить как-то по-другому. Система приводит дисбаланс совершенно нет. И тогда вы, и в этом сложно, почему терапия проходит длительно, как правило. Потому что либо вы делаете шаг назад, сохранение семьи важнее, и вы отказываете, когда говорите, да, терапия прекрасна, это искусственный мир. Да, искусственный мир специально созданный. Но он создан терапией специально для того, чтобы это новые способы организации контакта внести те отношения, которые перестали устраивать. И тогда время от времени, если терапия продолжается, то человек начинает потихоньку трансформировать способы строить отношения с другими людьми. Конечно, объем тревоги людей, не проходящих терапию, но участвуют в этой системе, увеличивается. Мужья редко радуются, что ребенок ходит на терапию. Вот. Именно по этой причине, например, чаще всего какие-то там психотерапевтические программы или группы называются сектами. Иногда прям люди в суд подают. Я лично несколько раз, поскольку я руковожу институтом, ну и все, значит, иски так или иначе отправляются часто на мою. Я несколько раз, значит, беседовал в прокуратуре, значит, на предмет того, что как-то в чем суть нашей, нашей работы. Для этого нужно еще доказывать в наших странах, что точно. Вот, да, многие из них, конечно, мне это не понравится, кому же понравится. Раньше приходил нормально, бил посуду, хоть трахаться не хотел. Или бухой приходил, а сейчас приходит трезвый, посуду не бил. Все хорошо, но секса хочет. Кому понравится? Мы, вот эта хроническая ситуация низкой интенсивности, она почему-то предстоялась, предлагаю, помните, один из своих экспериментов, попробуйте утро организовать по-другому. Вот вспомните порядок действий, который вы делаете утром. Встали, поднялись, например, пошли в душ, выпили чашку кофе, почистили зубы, оделись, в какой-то последовательности там есть там 20-30 каких-то действий. Сделайте все по-другому. А главное, осознавайте, что будет происходить с вами. Ломать будет страшно. Ну, что вы привыкли, попробуйте сначала кофе, да и зуб почти там кофе попить, а потом в душ сходить. Если вы привыкли жить именно таким образом...
Нельзя так жить, ломать.
Нельзя так. Это мелочь. Фрицпелс продемонстрировал на маленькой вещи то, как нас ломают гораздо более серьезные вещи. Когда мы зависим от любви других людей, от признания, от безопасности. Ломает страшно. Хорошо, ваши вопросы? Минута.
Да, осознавание, как одно слово, еще второе.
Второе – consciousness. Первое – awareness, второе – consciousness. Ближе к русскому глаголу «понимать». И в этом смысле радикальное отличие. Понимание предполагает, это уже опосредованное осознавание. Оно предполагает, что я воспринимаю, описываю окружающий мир через призму концепции. Другими словами, когда Андрей замечает в Лене лишь звериный оскал, уже упомянутый нами, то сюда вмешивается уже концепция, с которой он живет по жизни, и в основе которой лежат гипотезы. Еще раз, ну, о гипотезах еще много поговорим, потому что это страшный вирус современной психотерапии. Как и науки, мне кажется. Это экспериментальная парадигма в науке, в психологии, по крайней мере, точно убивает психологию с каждым днем просто. Несмотря на то, что феноменологическая парадигма существует уже, ну не парадигма, а некоторые влияния существуют уже давно, но до сих пор, посмотрите все диссертации, которые защищаются по психологии, феноменологический метод из них одна из 100. А awareness будет заключаться в том, что вдруг Андрей начинает замечать, ты ничего раньше не видел. Нежность. Глаза, да, нежность. И он расплывает. То есть это непосредственно, он еще, непосредственно не предполагает, что я еще не знаю, в какую нишу своих представлений о мире это засунуть. А consciousness предполагает, что я новый элемент, осознаю его связь. То есть связь со всем своим предшествующим опытом. То есть это скорее относится к пониманию. И в этом, в процессе понимания, конечно же, снова большое значение имеют атрибуция и поиск причины. То есть это опосредованное. Когда я помню, Рабину этот вопрос задали, в чем разница между awareness и consciousness? Он приводит такой пример, если мне память не изменяет, про котенка. Вот он говорит, ну представьте, значит, вот два вида осознавания. Первое, значит, осознавание, ну, например, вот это опосредованное. Да? Ну, например, я предлагаю Лене бутерброд. Или она думает, ага, бутерброд, так, но ведь я уже ел сегодня. Так, причем ел недавно, это будет плохо перевариваться. Да, причем я вечером после 6 не ем. Нет, пожалуй, откажу. Игорь, спасибо, я не буду бутерброд. Вот это consciousness. Говорит, когда котенку мы ставим блюдце, он или пьет, или не пьет, но он точно знает. И это называется непосредственное осознавание. Оно не опосредуется ничем. Никакого рода ментальной мастурбации оно не опосредуется. Я просто точно знаю, что это так.
Никто не знает, что котенок думает.
А?
Никто не знает, что котенок думает.
Ну, что
тоже думает. Хорошо, что ты прав. Я недавно пил молоко, и вообще что-то не рыба.
Ну да, но на самом деле я просто хочу, на самом деле мы правда не знаем, что происходит с котенком, но этот пример ясно демонстрирует, по крайней мере, различие. Если мы за некоторую исходную посылку берем, что котенок не думает, то это есть суть consciousness. Я просто знаю, я просто смотрю и вижу тайну. Я просто непосредственно вижу, как двигается лицо или оно не двигается. Это непосредственное осознавание. Я еще не знаю, как это связано, с чем, почему. Я просто это знаю, я это вижу. Это феномен.
И это составляющая моей реальности. Ничем не опосредованно. Когда я говорю «ухмыляется», это consciousness. Оно уже опосредовано. То есть я относительно какого-то элемента поля уже вношу какую-то концепцию. Например, объяснение, обоснование, подкрепление. Понятно?
Слушай, а мы вот с этим закончили?
Нет. Наверное, нет, потому что... Не закончили. Потому что... Ну, давайте посмотрим. Вы пока ассимилируйте то, что сегодня сказали, а я подумаю, закончили ли мы или нет. Кажется, да? А? Вам нормально такой способ чтения лекции? Я просто по-другому не очень умею. Сколько? Я 11 лет, кажется, преподавал в университете. 11. Слава Богу, система университетская, академическая меня не уничтожила.